Часть пятая. Либерализм против тоталитаризма. 20 век ознаменовался возникновением идеологий, напрямую противопоставивших себя либерализму. В СССР большевики приступили к ликвидации остатков капитализма и личной свободы граждан, в то время как в Италии появился фашизм, который, по словам лидера этого движения, Бенито Муссолини, являл собой так называемый «третий путь», отрицающий как либерализм, так и коммунизм. В СССР частная собственность на средства производства была запрещена ради достижения социальной и экономической справедливости. Правительства в Италии, особенно в Германии, отрицали равенство людей в правах. В Германии это выражалось в пропаганде расового превосходства так называемой арийской расы, под которой понимались немцы и некоторые другие германские народы над другими народами и расами. В Италии Муссолини ставка делалась на представление о итальянском народе как о государстве корпорации. И коммунизм, и фашизм стремились к государственному контролю над экономикой и централизованному регулированию всех аспектов жизни общества. Оба режима также утверждали приоритет общественных интересов над частными и подавляли личную свободу. С точки зрения либерализма, эти общие черты объединяли коммунизм, фашизм и нацизм в единую категорию – тоталитаризм. В свою очередь, либерализм начал определять себя как противника тоталитаризма и рассматривать последний как наиболее серьезную угрозу для либеральной демократии. Тоталитаризм и коллективизм. Указанная выше параллель между различными тоталитарными системами вызывает резкие возражения противников либерализма, которые указывают на существенные отличия фашистской, нацистской и коммунистической идеологии. Однако фон Хайек, Рент и другие либеральные мыслители настаивали на фундаментальном сходстве всех трех систем, а именно, все они основаны на государственной поддержке неких коллективных интересов в ущерб интересам, целям и свободам отдельного гражданина. Это могут быть интересы нации, нацизм, государство-корпорации, фашизм или интересы трудящихся масс, коммунизм. Иначе говоря, с точки зрения современного либерализма, и фашизм, и нацизм, и коммунизм есть лишь крайнейшие формы коллективизма. Исторические причины тоталитаризма. Многие либералы объясняют рост тоталитаризма тем, что в период упадка люди ищут решения в диктатуре. Поэтому долгом государства должна быть защита экономического благополучия граждан, балансирование экономики. Как сказал Исайя Берлин, «свобода для волков означает смерть для овец». Неолибералы придерживаются противоположной точки зрения. В своем труде «Дорога к рабству» 1944 год фон Хайек утверждал, что чрезмерное государственное регулирование экономики может вести к потере политических и гражданских свобод. В 30-е и 40-е годы, когда правительство США и Великобритании, следуя советам видного британского экономиста Джона Кейнса, взяли курс на государственное регулирование, Хайек предупреждал об опасностях этого курса и доказывал, что экономическая свобода является необходимым условием сохранения либеральной мысли. На основе учения Хайека и других представителей австрийской экономической школы возникло течение либертарианства, которое видит в любом государственном вмешательстве в экономику угрозу для свободы. Концепция открытого общества. Одним из наиболее влиятельных критиков тоталитаризма был Карл Поппер, который в своем труде «Открытое общество» и его враги 1945 год выступил в защиту либеральной демократии и открытого общества, где политическая элита может быть отстранена от власти без кровопролития. Поппер утверждал, что поскольку процесс накопления человеческого знания непредсказуем, то теории идеального государственного управления принципиально не существует. Следовательно, политическая система должна быть достаточно гибкой, чтобы правительство могло плавно менять свою политику. В частности, общество должно быть открыто для множества точек зрения – плюрализм и субкультур – мультикультурализм. Благосостояние и образование. Слияние модернизма с либерализмом в послевоенные годы привело к распространению социал-либерализма, который утверждает, что лучшей защитой от тоталитаризма является экономически благополучное и образованное население, обладающее широкими гражданскими правами. Представители этого течения, такие как Гелберт, Роулс и Дарендорф, полагали, что для роста уровня личных свобод необходимо обучать их просвещенному пользованию, а путь к самореализации лежит через освоение новых технологий. Личная свобода и общество. Послевоенные годы значительная часть теоретических разработок в области либерализма была посвящена вопросам об общественном выборе и рыночных механизмах для достижения либерального общества. Одно из центральных мест в этой дискуссии занимает теорема Эрроу, Она гласит, что не существует такой процедуры упорядочения общественных предпочтений, которая определена для любой комбинации предпочтений, не зависит от индивидуальных предпочтений по посторонним вопросам, свободна от навязывания одним человеком своего выбора всему обществу и удовлетворяет принципу Парето, то есть то, что оптимально для каждого индивида, должно быть наиболее предпочтительно и для всего общества. Следствием этой теоремы является либеральный парадокс, согласно которому невозможно разработать универсальную и справедливую демократическую процедуру, которая была бы совместима с неограниченной свободой личного выбора. Такой вывод означает, что в чистом виде ни рыночная экономика, ни экономика благосостояния недостаточны для достижения оптимального общества. Тем более, что совершенно не ясно, что такое оптимальное общество, а все попытки такое общество построить кончались катастрофой. СССР, Третий рейх. Другой стороной этого парадокса является вопрос о том, что важнее – точное следование процедурам или же равенство в правах для всех участников. Личная свобода и государственное регулирование. Одно из ключевых понятий классической теории свободы – это собственность. Согласно этой теории, свободная рыночная экономика является не только залогом экономической свободы, но и необходимым условием личной свободы каждого. Сторонники свободы отрицают не планирование вообще, а лишь такое государственное регулирование, которое подменяет собой свободную конкуренцию собственников. В истории 20 века был ряд ярких примеров того, как отказ от принципа неприкосновенности частной собственности и замена свободной конкуренции государственным регулированием во имя социальной защищенности и стабильности приводили к значительным ограничениям на личную свободу граждан. Сталинский СССР, маоистский Китай, КНДР, Куба, нацистская Германия и тому подобное. Потеряв право частной собственности, граждане очень скоро теряли и другие важнейшие права. Право свободного выбора места проживания, прописка, место работы, колхозы и принуждались к труду за назначенную государством, как правило, невысокую зарплату. Это сопровождалось внедрением тоталитарной идеологии и усилением репрессивных органов правопорядка. Значительная доля населения принуждалась к бесплатному труду в условиях заключения.